Горшина он обнаружил в гостиной с камином. Бывший посвященный второй ступени, отвергнутый адептами внутреннего круга за упорную реализацию идеи мести, слуги Конкери убили его жену с неродившимся ребенком, рисовал на листе белого картона китайский иероглиф Цуань, кулак внутри кулака, символизирующий тайный, скрытый от посторонних смысл какого-нибудь явления. Он мгновенно повернулся к двери, почуяв чужое присутствие, и несколько секунд посвященные смотрели друг на друга, один с изумлением и недоверием, второй с любопытством. Потом Горшин сорвался с места и оказался рядом. Он владел темпом, то есть знал секрет сверхскоростного сокращения мышц. Но и Матвей мог работать в темпе, поэтому встретил хозяина адекватно. Специалист, владеющий системой построения движения, своеобразной силовой паутиной возможных траекторий рук, ног, головы, других частей тела, способен, ничуть об этом не задумываясь, показать тысячи разнообразных приемов, не привязываясь к какой-то определенной схеме боя или комбинации базовых техник. Он просто действует, исходя из принципа «хочешь быть непобедимым, не создавай ситуацию, в которой есть возможность тебя победить». И Матвей давно научился пользоваться этим принципом. К тому же он в совершенстве владел техникой смертельного и усыпляющего касания. Поэтому ни одно движение Горшина не поставило его в тупик. Ни один удар мастера, коим, безусловно, был Тарас, не достиг цели. В любой момент Матвей мог остановить схватку, обладая дадзэшу, искусством пресечения боя, к которому можно было отнести японское ниндзюцу и монгольское бандзо, китайский дуаньда, маньчжурский чаньтун, индонезийский пенчак-силат и отечественный русбой. Всеми этими стилями Матвей занимался в свое время, и все они вошли в его техническую базу. Горшин отскочил озадаченный, но не побежденный, не растерявшийся и по-прежнему опасный. Снова начал атаку, меняя стили и ритм проведения приемов, ломая траектории движений спонтанно и неожиданно. Матвею пришлось ответить, чтобы ослабить нажим, потому что он перестал сновать между ударами и уклоняться. Противник ему все-таки достался высшей категории, с которым вряд ли мог справиться даже Мэйдзин, мастер ниндзюцу. Затем Горшин применил ядовитую руку, искусство смертельного касания, культивируемое некоторыми японскими школами тайдзюцу. И хотя это был всего лишь отголосок настоящей космэк, комбинаторики смертельного касания по терминологии Васи Балуева, созданной перволюдьми миллионы лет назад, Матвею пришлось изрядно потрудиться, чтобы не получить серьезный энергетический укол самому и не покалечить противника. Кончилась атака Горшина тем, что он получил щелчок по паутине, укол в стиле русбоя в середину лба, и некоторое время выплывал из полубессознательного состояния, присев на корточки. Выпрямился, опуская руки, показывая, что не собирается продолжать, но сдаваться явно не хотел. «Больше вопросов нет?» – спросил Матвей по-японски. «Кто тебя послал?» Голос Горшина был тихий, хрипловатый, обманчиво надломленный. Он готовился к новой атаке. «Не Конкери», – усмехнулся Матвей. «Я работаю на военную контрразведку, хотя пришел к тебе по собственной инициативе». «Кто ты? Один из нас?» «Судя по тому, как ты вошел, я Матвей Соболев. С одной стороны посвященный, с другой нет». «Если ты способен выслушать меня спокойно, без демонстрации вип-хутти, давай сядем и поговорим». «А ты можешь?» Матвей прыгнул. До стола было 5 метров, и он пролетел над ним, уменьшив вес втрое, точным движением снял с поверхности стола лежащий на нем нож и полоснул им по левой ладони. Брызнула кровь, тут же сворачиваясь, а через несколько мгновений, когда Матвей уже стоял у стены с оружием по ту сторону стола, шрам затянулся на глазах, побледнел, исчез совсем. «Вип-хутти». Манифестация сверхобычной силы, состоящей из выдающихся способностей, в которые входят превращение в сверхмалые, сверхвеликие объемы, утрата веса, достижение любых сверхудаленных предметов и тому подобное.
Буддизм.
«Нормально», — хмыкнул Горшин. «А почему я вас не знаю? Такое способен проделывать только посвященный второй ступени круга». «Вы меня знаете», — сказал Матвей дружелюбно. «Точнее, знали. Но об этом мы поговорим чуть позже». Он снял со стены висящий обоюдоострый меч, по желобку которого велась вязь старинных русских букв. «Не обнажаша на прасе». 13 век. Меч русского князя Болеслава, не так ли? «Откуда вы знаете?» «Ты мне сам сказал 2 года назад». «Не хочешь попробовать? Ты ведь мастер кэндо. Однажды ты демонстрировал мне свое искусство». Горшин без слов прыгнул через стол, красиво приземлился по другую сторону и снял другой меч, рыцарский, классического европейского типа, длиной около метра и шириной в 5 сантиметров, с гардой, дужки которой слегка загибались вверх. Эфес его не был особенно удобным, но и витой эфес русского меча не слишком хорошо лежал в ладони. Во время памятной Матвею встречи с Горшиным тот показал ему такое виртуозное владение мечом, что не восхититься и не позавидовать было нельзя. Но с тех пор прошло достаточно времени, чтобы Матвей приобрел мастерство воина, оттачивая владение мечом и другими видами холодного оружия, поэтому сегодня он дрался с Тарасом на равных. О нет, этот бой не походил на всемирно известные киношные сражения горца Дункана Маклауда со своими многочисленными врагами. Каждый удар в этом бою мог оказаться смертельным, последним, ибо наносился не в одной плоскости, а по сложным кривым, лопастями поражения, и не знающие защиты от таких ударов давно потеряли бы жизнь. Горшин действительно был прекрасным кандаистом, знающим все тактики и приемы боя на мечах, в том числе такие сложные, как японская буэй, когэй, хёки и русская сеча Радогора. Противостоять ему было чрезвычайно трудно, особенно в моменты смены ритма. Однако Матвей выдержал бой, лишь однажды получив царапину на плече и сам нанеся укол в ухо противнику. «Тарас бросил свой меч первым», — сказал хладнокровно. «Вы превзошли меня, сенсей. Проходите, я сейчас приготовлю напитки». Матвей повесил меч на стену, сел в одно из старинных из темного дерева кресел. Горшин принес на деревянном подносе чашки из тонкого китайского фарфора, кофейник, сахар, сыр ломтиками, разлил кофе по чашкам. Отпив по глотку, они оценивающе глянули друг на друга, похожие непоказным спокойствием и глубинной уверенностью в себе, основанной на опыте и знании. Итак, и от этого вопроса Матвею показалось, что история повторяется даже в деталях. 2 года назад он пил кофе с Тарасом точно так же, и впереди их ждала жестокая схватка с монархом тьмы. «Я инициировал Эйнсов», — сказал Матвей. «Ты в курсе, что это такое?» «В курсе», — кивнул Горшин, в свою очередь переходя на «ты». «Только странно, что ты уцелел». «Мне придется начать издалека», — Матвей вздохнул про себя, не чувствуя желания продолжать. Свою историю он повторял уже в 3-й раз. Это начинало надоедать. В отличие от предыдущей встречи с Ульяной Парамоновым, сегодня ему удалось уложиться в 40 минут. Горшин все отлично понимал, ни разу ничего не переспросил, скепсис не выражал и лишь изредка вскидывал на рассказчика сосредоточенный взгляд. Молчал он после того, как Матвей закончил недолго. «Значит, произошел отстрел мягкой версии закона возмездия». Нечто в этом роде, улыбнулся Матвей на слово «отстрел».
«Ну и что? Я это, в принципе, знал, поэтому и создал стоп-крим в качестве регулятора закона».
«Это твой регулятор слаб, он не справится с проблемой стабилизации социума. Да и не может он быть полноценным регулятором в принципе, как изначально патогенная система отношений».
«Допустим, это еще надо доказать». «А исторический опыт порочных процессов регуляции социума тебе ничего не доказывает? Закон обратной связи подвержен волновым колебаниям, и как только он ослабевал, на Земле начинались войны, общие процессы разрушения культуры. На Ближнем Востоке окреп ислам, началась эпоха крестовых походов. Взрывообразный процесс падения энтропии породил монголо-татарское иго. Такой же процесс в 20 веке инициировал поход Гитлера на Россию».
«Не стоит приводить примеры», – рассеянно сказал Горшин. «Вряд ли ты докажешь мне то, в чем я сомневаюсь. Я ничего не хочу доказывать, только привожу факты. А в общем-то ты не прав. Деятельность чистилища – не главная забота посвященного такого ранга, как ты. Тем более, что ситуацией все равно управляет более мощная организация».
«Купол, что ли?»
«Мы доберемся и до него». «Нет, союз 9 неизвестных. В твоей команде есть некто Рыков Герман Довлатович, начальник информбюро ФСБ. Так вот, он один из кардиналов Союза. Неужели не почувствовал его силу? А в куполе работает еще один кардинал, Хейна Яанович Носовой. Так что именно они регулируют социальную и прочую среду страны, а не чистилище. И масштаб их воздействия на жизнь мира гораздо выше. Не обижайся, но я не стал бы преувеличивать собственную значимость для запрещенной реальности».
«Я не обижаюсь», – сверкнул глазами Горшин, сделав безуспешную попытку перехвата воли собеседника. «Но и не преувеличиваю.
Я отступник, и никто не смеет мне диктовать свои условия. Ни Союз 9, ни адепты круга, ни ты. У нас разные способы реализации себя и разные дороги». «Ошибаешься», – простодушно проговорил Матвей. «Я предлагаю нечто большее, чем месть убийцам твоей жены. А как говорят даосы, не взять то, что даровано небом, значит себя наказать».
«Что же ты предлагаешь?»
Совсем скоро начнутся разборки между иерархами за трон мастер-мастеров. Инфарх будет низложен. Не без помощи монарха, кстати. Разгорится великая битва за абсолютное владение запрещенной реальностью. Матвей помолчал. Ибо это так увлекательно властвовать над миром. А монарх, между тем, потихоньку готовит новые изменения, если только оно уже не началось. Что ты предлагаешь конкретно? Перекрыть границы нашей реальности. Дать цивилизации шанс развиваться самой, без толчков извне. Судя по твоему рассказу, однажды ты уже попробовал это сделать, и ничего не изменилось. Нет, я хочу перекрыть границы абсолютно, для чего необходимо выйти в розу реальностей и остановить монарха, а заодно и образумить возомнивших себя богами и иерархов. Горшин с проснувшимся интересом и недоверием посмотрел на Соболева. Ты с ума сошел? Во-первых, для посещения других реальностей необходимо посвящение третьей ступени, да и то это не всегда гарантирует доступ. А во-вторых, монарх нам шагу ступить не даст, коли узнает о намерениях. Если узнает. Надеюсь, ты ему не расскажешь, проговорил Матвей самым серьезным тоном. Горшин, однако, шутки не принял. Парень, у тебя, по-моему, головокружение от успехов. «Я не предлагаю Деваяну, я предлагаю путь избегающего опасности. Одному мне одолеть его не под силу, а вдвоем мы справимся. К тому же у нас есть помощники как среди профессиональных воинов, идущих к Дао, так и среди посвященных». Горшин скептически поджал губы. «Неужели нашлись еще отступники?» «Поздравляю, а ты, значит, полководец армии отступников». Матвей остался безмятежен. «Деваяна. Путь богов, которые идут после смерти к вечному блаженству, очистившиеся от грехов и познавшие вечную истину. Ты хочешь изменить положение вещей? Одного желания мало. Как ты предполагаешь это сделать? Я до сих пор нахожусь в поле действия саркофага инсектов, то есть одушевленной деталью системы управления иглой Парабрахмы, которая находится в мире формикоидов под дачей генерала Елынина. Надо проникнуть туда и открыть вход в розу реальностей. Так просто, невольно улыбнулся Тарас, нас к даче на пушечный выстрел не подпустят. Я уже дважды посещал ее. К тому же нас там не ждут и ловушки не готовят. А у Елынина стоит в отдельном бункере великолепный комп типа Шайен с выходом на монарха. Тарас подобрался, хищно шевельнул пальцами рук. Это интересно. Идешь? Горшин выдержал холодный ироничный взгляд Соболева, расслабился. «Надо как следует подготовиться. Я не предлагаю идти туда прямо сейчас. Ошибаться мы не имеем права, но времени у нас мало. Начался синусоидальный провал закона. Надо спешить». «А как путь избегающего опасности согласуется с походом на Конкере? Ты же убедился уже один раз, что война с монархом – путь потери». Путь избегающего опасности не запрещает мне играть роль Винаяки, устранителя препятствий. Другое дело, каким способом я этого достигну. Каким? Не знаю. Простодушно ответил Матвей, вставая. Пока не знаю. Но ведь мы профессионалы, разберемся. А еще я надеюсь, что нам помогут учителя. Горшин, задумчивый и явно заторможенный, проводил его до калитки. Подал руку. Помолчал, глядя из-под лобья. Профессионалы, говоришь? Матвей внимательно глянул в его непроницаемые черные глаза, не спеша отвечать на реплику. Тарас вдруг встрепенулся, показал свою удивительную улыбку, улыбку Будды, и процитировал. «Да пребудут в целости хмуры и усталы, делатели ценностей, профессионалы».